Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, говорит военное ревью всем радиослушателям в это чудное январское утро. Ну что, дорогие друзья, я напоминаю вам снова, что военное ревью – это не только Баранец, но и...
Тимошенко. Здравствуйте,
здравствуйте,
товарищи.
Товарищи.
Страна.
Страна.
Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, я, как всегда, начну... с исторических дат, ну, в частности, с того, что 15 января родились два великих человека, которые имеют, конечно, отношение прямое к военному делу, к армии. Это маршал Советского Союза Василий Иванович Петров и великий подводник Маринеско. Ну, а теперь сразу, дорогие друзья, переходим к повестке дня сегодняшнего военного ревю. И я хочу ответить тем, кто нас с Михаилом называет пропагандистами. Я хочу начать сегодняшнюю передачу с неприятного письма нашего радиослушателя и читателя «Комсомольской правды», который является, или который является офицером запаса. Баранец, а тебе не стыдно в это тяжелейшее для России время скулить о том, что военным пенсионерам плохо платят? Может, все-таки есть темы поважнее для страны? Ну что, дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня мы, когда мы говорим, когда же государство перестанет дурачить военных пенсионеров, мы сегодня больше хотим поговорить не о том, что там мало платят, а вообще о принципах отношения государства к военным пенсионерам. Ну, давайте начнем с краю, с самого краю. Сколько всего военных пенсионеров в России?
Примерно 2,5 миллиона.
Да, да, так и есть. Вот вам статистика 2,4-2,5 миллиона, потому что эта цифра меняется. По некоторым данным, в сумме каждый год прибавляется в России 25-28 тысяч военных пенсионеров.
Две дивизии.
Теперь переходим, да, военного времени. Да, переходим теперь к другой стороне вопроса. Возможно, извините, если я что-то скажу очевидно, но я обязан сказать, чтобы глубже, на свой взгляд, погрузиться в проблему. Россия – единственное государство в мире, где человеку, отслужившей родине положенный срок, который по закону уволил, который заработал эту пенсию, не платят сразу в полном объеме. Очень странно. Теперь, конечно, я должен сказать о том, что военные пенсионеры не сидели сложа руки. Они дрались, они до сих пор дерутся. Ну и мы с Михаилом Тимошенко уже не раз говорили, что большая группа военных пенсионеров обращалась в Верховный суд в надежде добиться справедливости. Ну и что, Тимошенко, как ты думаешь, что отреагировал, как отреагировал?
Большой фиг вам.
Да, безусловно. Такой казуистикой загадили мозги, такой словесной вязью ответили, что там, имея и три высших образования, включая генштабовское, ты ни хрена не поймешь, как же так все выплыло, что, оказывается, законно, все.
Ну, конечно.
Ладно, одурачили.
Как же, чтобы беззаконно, да, у нас что-нибудь было.
Да, и вот когда появился этот проклятый 054, я лихо бросился в Минобороны тогда еще, и чтобы понять, а что было в мозгах тех людей, которые придумали вот этот проклятый 054. И вдруг, какие аргументы я услышал? Я это хорошо помню, потому что я писал на эту тему.
Ну.
Значит, вот аргументы. Баранец, сядь, остынь и так далее, выпей вот чайку, давай тебе, давай аргументы, знаешь. Выть ты можешь много, сабелькой тут размахивать, бегать в Кремль, правительство, Минобороны, Госдуму, это мы знаем. Ну, а теперь сядь, бороница, рассуди. Человеку 43 или 44 года, морда красная, руки сильные, голова на плечах, и ты представляешь, ему платить сразу такие деньжища, да? Ну, допустим, полковник, представь себе, полковник выходит
это
на
пенсию. Один, да. Это один из ста, подчеркиваю.
Да,
полковник становится, полковником здоровый, становится, да. Один из ста.
Да. Ну, на пенсию, конечно, выходит. Да, конечно, 43-44 года. Вот статистика установлена. Значит, вот представляешь, что молодого красномордого выбрасывает, да, ему 43 года, на нем еще можно прием навозить и так далее. Ну, как нехорошо. Народ не поймет, Баранец, народ не поймет, да.
А выходим, до этого понимал.
Да, а теперь переходим, Баранец, слушай внимательно. Это представляешь, какой массы людей ляжет на печку, ни хрена не будет делать для Отечества. Они же способны и канавы рыть, и гвозди забивать. Мы вот это тоже предусмотрели, чтобы сразу включить вот эту массу далеко не глупых людей в состав рабочего класса. Ну, а теперь, Баранец, слушай, третий аргумент. Если мы сразу всем пенсионерам будем платить 100% пенсию, то обрушится финансовая система. Ты представляешь, таким пенсионер приходит...
Полковник, ну, конечно, приходит, эти же деньги не удастся украсть.
Да, приходит в магазин, у него пенсия, сороковник, ты что, вымет уже что? А так вот 20 тысяч нормально потихоньку будут снимать с прилавка и так далее. Ну и в конце концов, Баранец, четвертый аргумент, ты ж подумай, вот сейчас сразу выплатим всем 100%, это же обрушится военный бюджет. Ты что, головой своей думаешь? Нет, а так по 0,2, по 0,2, по 0,2, и через 23 года... человек будет получать 100% пенсию. Дорогие друзья, я заканчиваю свой спич. Я просто хочу сказать не о размере пенсии. Мы сегодня ведем речь о том, чтобы государство честно, честно относилось к людям, которые честно же выполнили свой воинский долг. А вот этого у нас нет. Миша, помнишь, ты прислал мне статью одного запасничка, который рассчитал, сколько там ему государство недоплатило?
Ну, порядка 2 миллионов.
Порядка 2 миллионов. Вчера я получаю письмо от одного въедливого финансиста. Есть да, парни, ты знаешь, особенно те, которые всю жизнь служили в армии финансистами. Тот говорит, вот по моим расчетам, длинную-длинную простыню прислал. Государство недоплачивает, недоплачивает, вернее, в среднем от 6 до 9 тысяч человеку в месяц. Я сегодня с большим нетерпением жду звонка от военного пенсионера, офицера, которого государство бросает не только на военных пенсиях и на других вещах. Денис, там будет пробиваться человек, у него очень интересная история. Выпустите нам, пожалуйста, в эфир. На этом я, Миша, заканчиваю.
А ты не помнишь, как звали президента, который подписал этот закон?
Ой, боюсь, что Дмитрий Анатольевич. Я боюсь.
Если ай-яй-яй-яй. Это который возглавляет «Единую Россию»?
Ну, на который деньги нет, но вы держитесь. Да, да,
понятно.
Да. Ну, и, конечно, мы помним, кто был и министром обороны, когда утверждалось все это. Да там все, что решало. Ну, ты знаешь, что в Кремле больше всего не любит, когда Министерство обороны требует денег. Вот когда Министерство обороны приходит, говорит, что мы сэкономили миллиард, это молодец, по голове сразу.
Нет,
погладят и хорошо.
А вот интересно, как это так получилось, что вот сейчас мы вывалили, так сказать, ультиматум нашим европейским соседям и заокеанским партнерам, а ультиматум только им или своим тоже? Это же мобилизационный ресурс. Кто-нибудь думал об этом, нет?
Да. Человек, который ушел на пенсию, он не перестает быть военным, дорогие друзья. Это совершенно очевидно и правильно, очень мысль. И этот контингент надо уважать. Миша, да, собственно, в погонах ли мы, не в погонах, гражданина Российской Федерации государство должно уважать и не дурачить его. Ну что, Миша, я обещал 4 минуты.
Да.
Я соблюдаю.
Уложился, вот уложился.
Все, блин, точно. Ну что, телефончик напоминаем и с надеждой ждем.
Наш телефон нам... 8. О,
да. Кто у нас в эфире?
Николай. По-моему, Николай.
Николай, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Да.
Вот я по поводу тех же пенсий, о чем вы говорите. Это как бы вся страна у нас, практически половина. Так вот я о чем говорю. Патриотизм-то он где воспитывается? В семье, правильно?
Начинать вот надо считаете? С этого, да.
От матери, вот, вот я про что и говорю.
Да.
Вот она приходит, внучка-то ко мне, и смотрит, как я копейки свои считаю. И... О чем она думает?
Дорогой мой человек, мы вынуждены попросить у вас извинения. Потерпите буквально минутка. Мы сейчас с Михаилом Тимошенко уйдем на перерыв, да? А вы потом все выскажете нашему
радио. Не уходите со связи, пожалуйста. Не уходите.
А мы объявляем коротенький перерыв, дорогие друзья. Да.
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну что, Миш Тимошенко, давай послушаем человека.
Давай, вот, конечно.
На проводе. Давайте. Доброе утро еще раз, дорогой мой человек Николай. И поехали. Высказывайте теперь. Время есть. Поехали.
Доброе,
и вот приходит
доброе
дочка
утро,
и видит, давай, как вы считаете.
Внучка.
Внучка, да. Копейки.
Внучка.
Поехали.
И видит, как я считаю свои копеечки пенсионные. Хотя заработок,
ну, давайте
у меня...
Давайте народу российскому не... скажем, сколько у вас копеек в пенсии. Давайте.
13 044, да, рубля.
Ага. Вы военный, не военный человек?
Вот. Без учета последней вот прибавки этой. Прибавка,
я спрашиваю, вы гражданский человек или военный?
Гражданский.
Человек,
гражданский.
Гражданский, да. 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 Скажите, ну, пожалуйста, в какой армии должности вы как ушли бы на пенсию? Немножко душевненько поговорим. С какой
должности
ушли на
пенсию? Так, а? Вот я работал, 68 лет мне работал я, да, до последнего времени. Вот где-то год последний я, ну около года
а
не работал.
А кем вы работали? Потом... Кем вы работали? Любопытно же.
В охране, естественно, кто ж меня возьмет-то? А до этого каменотесом, гравером.
А всю жизнь чем работали? Профессия какая у вас? Образование какое?
Каменотес, гравер.
Ага, пожалуйста, понятно. Трудная работа.
Вот. Трудная, да, тяжелая. Вот, да, я и надорвал, да, там здоровье. И спина, и все болит. Вот, на Малавке работал, на еврейском кладбище, знаменитое кладбище, крупнейшее в Европе.
Ну да.
Вот копеечки-то смотрит, как я считаю, она у меня сирота. А я, понимаете, ну вот при всем желании, воровать не умею. Понимаете, вот, да, стараюсь выделить, вот. А сейчас вот как захожу в магазин-то, люди ходят и смотрят, как в церкви крестятся на цены. Только в церкви на иконы крестят, а здесь на цены. Вот я и объясняю, дочка, я говорю, так и так, внучка моя золотая, не могу я вперед выделить 2-5 там тысяч, там какие-то мероприятия они проводят. Ну, они молодые, что с них взять. Да. Вот у них полный курс. Сейчас отучился, получила она диплом. И полный курс, вы знаете, я рот разинул. Думает о том, как бы в Германию бежать. Скоро обещали немцы, значит, безвизовую систему сделать для россиян молодых.
Ну что ж,
я говорю, думаю, а как же родина, говорю. Как тут же все-таки, я говорю, ну, и воспитаны вы, как бы, а что эти лозунги, говорит, слушать о патриотизме и смотреть, как вы тут приживаете, а не живете. Так вот о чем я говорю-то. Вот это наше правительство, вожди наши, они же о народе практически не думают. Не думают. Они не думают. Вот эти лозунги все из телевизора, из радио, там, с площадей, что мы такие вот сильные. Да не сильные мы, я вам честно говорю. Сколько я общался, я вам как-то звонил, вон вышел я тут погулять. Сидят они на пятачке у нас, молодежь, заняться нечем. Вот спросил я, говорю, так там у одного. Я у Дима, а так вот по армии служить. Вдруг война там, как вы готовы? А говорит, а к чему готовиться? Че я буду? Пойду воевать. За Абрамовича барахло, что ли? Пускай армию нанимает, вот и защищает его прииски там и прочие дела. Я говорю, ну да. А говорю, а мать, отец? Как? А мать, отец, это само собой. Пулемет купим и на чердак поставим на всякий случай. Вот логика-то молодежная.
Да, ну, тяжело возразить.
Я вам, понимаете, у меня не чисто там какой-то профессиональный интерес. Просто я вот с молодежью, ну, мне просто любопытно пообщаться. Как бы мы росли, господи, у меня мама, вот, она от Сталинграда до Берлина дошла. Вот куча орденов и медалей. Молодец, она из зенитки прямой наводкой танки в Сталинграде фашистские расстреливала. И я говорю, вот так, тот же внучка твоя, я говорю, дорогая моя, вот смотри, бабулька у тебя героическая женщина. Ну а что она заслужила? Вот эту однокомнатную квартиру, хибару, вот эту берлогу. Я говорю, ну что делать-то, другого-то не было. Ну вот так и живите. А мы, говорит, это, как бы, не хочем так жить, как вы живете.
Германию поедем.
Да, я вам серьезно говорю, я опешил, вот, понимаете, опешил, элементарно опешил. Я говорю, а что там, медом намазано, а что здесь вот так же сидеть, говорит, в старости, и копейки считать? Ну, я говорю, извини, другого-то у нас не получается.
Германия пособие сходу даст, да, коттедж выделит.
Ну, они, молодежь у нас продвинутая, они все знают, господи, интернетом пользуются, знают, как там люди живут. Не знаю, как они живут, мне как бы эта Германия, она мне до лампы.
Да я знаю, что она... есть и другие, дорогой мой человек, и бегут оттуда стадо, вот, я вчера письмо получил, да. Спасибо вам за беспощадную правду, дорогой наш человек. Спасибо. А у нас Любовь из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Любовь из Ростова, слушаем вас.
Доброе утро, Виктор Николаевич.
Доброе.
У меня два как бы вопроса-предложения, но у меня еще такой вопрос. Почему только 2 дня в прямом эфире осталась ваша передача, остальное идет только в Ютубе? Не у каждого, во-первых, есть компьютер. А если есть дома один компьютер, то кто-то на удаленке работает, дети занимаются, компьютер занят. Поэтому очень плохо сделала ваша радиостанция, руководство, что лишили нас возможности общаться. То хотя бы было 4 дня, а сейчас 2 дня осталось в прямом эфире. Разве это нормально?
Ну, вообще можно на смартфоне посмотреть.
Ну и смартфоны не у каждого, Владимир.
Конечно,
Михаил.
Конечно.
Михаил Владимирович.
У многих кнопочники, да, мы знаем.
Да, особенно у военных пенсионеров кнопочные телефоны. А кто в сельской местности, там вообще интернет не берет или на даче находится. Ну что это такое? Прямой эфир — это прямой эфир. Это так. Ну, возмущение народа. И да. Первый вопрос. Я хочу поддержать то, что Виктор Николаевич поднял по военным пенсионерам, и как гражданские начинают поднимать головы. Да, гражданские тоже плохо живут, плохо они питаются, не могут лечиться. Но гражданские люди, они то работали, то не работали. Испытывали или не испытывали те лишения, что испытывают военные. Люди в спецслужбах. Вот я в 45 лет я ушла в отставку. У меня заболел муж, а был еще на руках больной сын, которого в детстве неправильно лечили и вызвали клиническую смерть. И я с таким сыном, с больным мужем работала в следствии. извините за то, что я волнуюсь. И вот я после суток следственных возвращаюсь домой утром, еле ноги волоку. А дамочки здесь сидят, которые за мужем сидели, а теперь говорят, что у них 12-13 тысяч пенсия, а у меня 21. Они бигуди накрутили, косыночки прозрачные, и ноготочки точат. Я на следующее дежурство иду, они также с утра сидят, ничего не делают. Понимаете, у нас также и семьи были, и домашняя работа, и следствие, и риск, и стресс, и каждое дежурство. И еще потом один день отдыхаешь, а потом работаешь целый день, целую неделю. И практически без выходных. Поспать на сутках, да, положено по приказу. Но если есть вызовы, если вызовов больше, чем часов в сутках, когда ты не можешь даже чая попить, а в 90-е не за что было купить еды на сутки, вы понимаете?
Да, Люба, да, понимаем. А те дамочки, которые пилят ногти и получают 13 тысяч пенсию, говорят, что вы богачка, да, 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 и ноют, что у них маленькая пенсия. Спасибо вам, Люба, за вашу беспощадную правду. Мы с Михаилом любим слушать голос народа, вот этот честный голос народа.
Чтобы вот, вот если бы те, кому положено, по должности слышали этот голос.
Да. Чтобы никто нам, ни одна падла не сказала, что мы пропагандисты. Пропагандисты бы снимали мгновенно Любу из эфира. Мгновенно. И говорили вам, как хороша жизнь, и денег до хрена. У кого маленькая пенсия, тот без. Вот вам что говорили пропагандисты. Спасибо, Люба, еще раз. А наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю. А у нас Георгий, Миша.
Здравствуйте, Георгий из Москвы. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Пытался вам в воскресенье в прошлое позвонить. Не получилось. Вот у вас звонил, по-моему, из Крыма. Спрашивал о героях России 6-й роты. Вот, вопрос у вас был. Вот, с тем, кто получил герой, Саша Супонинским, лично знаком. И вот если человеку интересно, приложение «Ваша звезда» за номером 176, про него, про Сашу Супонинского героя, как его, в 176 номере есть заметка Александра Коца. Если человеку интересно...
Спасибо. Со связи не уходите, если у вас есть вопрос. Сейчас будет перерыв небольшой.
Да. Катенька, сколько перерыв? Давай скажем народу, чтобы он хочет знать. Примерно 2-3 минуты. 5 минут, дорогие друзья, чтобы никто не уличил нас во лжи. Мы уходим на перерыв, он продлится 5 минут. Это военное ревю «Комсомольская правда». С вами полковники Баранец и Тимошенко. Перерыв.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Я здесь с Мишей Тимошенко, так что, знаете, мы всегда здесь вдвоем беседуем с народом. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 97
02. Затекали всех этой прививкой. А если бы лечили тех, кто не привился за деньги... Я бы думаю, что в этих самых прививочных пунктах двери бы сорвались, с собой унесли.
Вчера я на одном из сайтов читал страстный призыв одного мудака, который призывает народ не вакцинироваться. Я спокойненько, интеллигентненько высказал свою точку зрения. Вы выступаете против насильной вакцинации. Это ваша точка зрения. Сказал я. Но если человек, который не привился, потом бежит к врачам или его везут в карете скорой помощи, к врачам помогите, то я сказал, пошлите такого человека нахрен. Да, 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 просто пошлите пошлите к черту. Ну, ты же не хотел вакцинироваться. До свидания. Иди подыхай, конечно, там где-нибудь. Ну, вот такая логика. Вот так. Миша, что ж я в свой адрес услышал, что не слышал за всю свою жизнь. Да, да. Я говорю, где логика? Мы же с вами давайте логически рассуждать спокойно, не обзываясь, ни возраст, ни фамилию, ни коверкая, ничего. Нет, нет, нет. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я хочу у Катеньки спросить. А у нас Георгий на проводе.
Здравствуйте, Георгий, да, слушаем вас.
А, да я жду вот с прошлого.
Да, пожалуйста.
Вопрос такого плана, уважаемые товарищи полковники, у нас существуют сейчас в Новой России полные георгиевские кавалеры? И если
нет,
да, то сколько
нет,
их?
Нет, 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 нет. Там уже есть другой орден, который учредили, пока только начинают награждать. Насколько я знаю. Если я вру, поправляйте, смело поправляйте. Да.
Ну, все, спасибо.
Да, да. Спасибо вам большое.
Вот нас тут спрашивают, как дела обстоят с рельсотроном. С рельсотроном дела обстоят хорошо. Нам это оружие неинтересно. И вообще все, кто упражнился, страны с рельсотронами, как-то потихонечку отказываются от этой идеи. Не проходит она.
Да, там и японцы чуть ли не собираются наши гиперзвуковые ракеты сбивать рельсотроном. Так, ну, я, Миша, давай я посмотрю, что у меня пишут. У тебя свой лик повернул.
Давай, посмотри.
К компьютеру. Баранец, вы рассказывали как-то по радио о летчике Беленко, который бежал сначала в Японию, потом в США. Но ведь был и другой летчик, Зосимов. Почему вы о нем молчите? Почему вы о нем молчите?
Это так важно.
Не молчим мы. Мне пришлось даже писать о нем. Фамилия его Зосимов. Бежал он в Иран, бежал он на кукурузнике. Ан-2, Миша, по-моему, называется.
Да, на нем.
Правительство Соединенных Штатов Америки, извините, правительство СССР запросило у Ирана требование вернуть его назад, что и было сделано. Но нашлись сволочи, в том числе и академик Сахаров, отвечаю, которые требовали не возвращать этого человека. И даже дочку Сталина из американских углов заставили повыть и тоже сказать: не возвращайтесь в этот коммунистический ад. Вернули. Иран не хотел портить отношения с Советским Союзом и дали этому паскуднику 12 лет. Я потом все пытался понять: Миша, а что же его заставило бежать? Вот эта бездарь в лейтенантском чине, она была штурманом на самолете, штурманом, да, Миша, да? Да? И однажды во время полета штурман, видно, или пьяный был, или проспал, что самолет зацепился за провода. И тогда же в советское время с такими штурмами разговаривали очень резко. Нахрен, сразу на гражданку.
Сельхоз работу выполнял, да.
Да, сразу на гражданку. И вот оно после этого-то бездарь, она говорила, что убежала по политическим мотивам. Ну вот, конечно, она 12 лет на нарах и размышляла о советском политическом строе. Но у нас военное ревю сейчас, дорогие друзья, в эфире.
Уважаемый Сергей, да, Захаров, ЕМЗ-780, что за двигатель? Вы поподробнее задайте вопрос, а то вас трудно понимать. Кто, да, у нас на связи еще?
Михаил Воронеж.
Здравствуйте, тезка из Воронежа.
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу возможного ответа России к НАТО. Да? Я вот от одного эксперта по радио слышал два сценария. Мне хотелось бы, чтобы вы их оценили, их реалистичность. Я коротко. Да? Первый сценарий. Россия размещает вдоль западного и восточного побережья США ядерные заряды, которые могут сработать в нужный момент, по нажатию кнопочки, да?
И самый Посейдон, да, было такое, Посейдон.
Нет, да. Не Посейдон, а именно вдоль побережья, в международных водах, там, в 30-мильной зоне. И второй сценарий, кабели идут от США к континентам другим, да, их тоже можно перерезать. Как вы оцените эти два сценария? Они реалистичны или это какая-то фантастика нерезумная? Ваше мнение.
Пусть сначала инженер Тимошенко ответит на этот
если
вопрос.
Кабель, а потом, да. Если кабели перережут, у нас перестанут смартфоны покупать, потому что в интернет не зайдешь.
Да, сегодня есть размышления по поводу минирования. Ну, я, Миша, я не думаю, что это реалистично. Миша, тем людям, которые будут пить пиво в барах Нью-Йорка и Вашингтона, будет глубоко до лампочки, где мы там ядерный заряд установили или не установили.
И чего взорвалось.
Да, это все, как говорится, гипотетическое. А вот танки, и самолеты и группировки НАТО, они стоят уже вот у нас на границе, дорогие друзья, да? Миша, а вчера взвыли, я повторюсь еще раз, да, взвыли, когда Рябков сказал, ну, может быть такой вариант, что там базу в Венесуэле на Кубе. Только да. Сказал гипотетически.
Это как-то очень нервничать сразу начали.
Да, очень серьезно, мы там дадим решительные ответы и так далее. Вот видите, как на пупок нажали остреньким русским штыком, так сразу и взвыли. Ну, а либералы тут стали же, Миша, орать, вы что хотите Карибского кризиса?
Хотим.
Что такое? Да, да.
Хотим
да,
Карибского
да,
кризиса.
Хотим Карибского кризиса. В результате Карибского кризиса Вашингтон выбросил белый флаг перед Никитой Сергеевичем Хрущевым. И все разладилось.
А товарищи просто хотят, чтобы не запретили выезд этим гражданам в их страны. Ну как же? Ну вот, вдруг не пустят.
Ну да.
Вдруг въездную визу не дадут, а?
Да, и тарелочки облизывать американские не придется. Катенька, кто у нас в эфире? Если есть, давайте, потому что для нас это очень... Алексей Москва.
Здравствуйте,
Катенька,
Алексей из Москвы.
Дозваниваться один человек обязательно.
Офицеры.
Здравствуйте.
Да, вопрос такой. В Великобритании за прошедшую зиму 21 года умер от холода в помещениях, где они живут, 31 тысяча пожилых людей. Вот. По миру тоже вот, люди как-то пожилые часто умирают. Вот. У меня такой вопрос. Не проводится ли программа геноцида пожилых людей? То, судя по России, тут тоже очень много всяких программ происходит. Вот. И больницы закрываются, переводятся на ковид больных. Люди не могут обратиться за лечением текущих болезней. Вот. И пенсионные возрасты переносятся. Вот. Не является это ли мировой программой по уничтожению пожилых людей? Вот такой вопрос.
Да нет. Дело в том, что вот вы начали с Великобритании. Ну, во-первых, Великобритания находится в зоне Гольфстрима. А Гольфстрим несет им тепло. И поэтому, товарищи великобританцы, считают, что инвестировать в теплую одежду – это бессмысленная затея. А у них как минус 3, так просто тихий ужас. Это прямо сразу Гренландия. Просто все умирают. Никакого отопления в домах нет. Что мы хотим-то? Они же живут в теплых краях.
Ну что, Миша, еще может дальше развивать
второй
эту гиперболу. Подождите, я отвечу на вопрос. Есть такая гипербола, она в обывательских кругах даже очень модная, что все это вакцинация, это все туфта, это все настроено на то, чтобы сократить количество населения на земном шарике. Вы слышали такую версию, наверное, тоже, да? Вы же грамотный человек,
да?
Да. И что это нас, концлагерь, как Миша называется?
Цифровой
концлагерь и так далее, да. Да, в обывательских кругах такая мысль муссируется. Пожалуйста, второй вопрос, дорогой мой человек. Пожалуйста.
После операции УДКБ и других сил в Казахстане сколько мирных населения было уничтожено? Или террористов,
мирное население? А при чем здесь миротворческие силы и уничтоженное население? Миротворцы не уничтожали мирное население.
Ну, он хочет человек, чтобы уничтожали, Миша.
Которые...
Ну, что ж ты? Ну...
Террористы,
миротворцы расстреливали, головы отрезали. Цель. Вы этого хотите? Подождите, не уходим. Вы спросили, сколько мирного населения убили АДКБ, миротворческие силы? Вы это хотите? Миротворческие силы никого не убивали, имеется в виду, среди мирного населения. Среди бандитов, да, есть потери. Да, есть потери.
И такая даже...
Да. Ну, 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 что там, Миша, говорят у нас?
Я вот думаю, а если бы, давай, допустим, эти же бандиты залезли в ту биолабораторию, покололи бы там пробирки с возбудителем всего, чего попало, перерыв, уходим.
Да, перерыв, дорогие друзья, вот будет недолго.
Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Еще раз напоминаю, что здесь с вами беседуют два полковника. Один из них Тимошенко, второй Баранец. А мы попросим Катеньку соединить нас с человеком, который, по-моему, Анатолий Москва.
Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. Алло.
Да, здравствуйте. Алло.
Слушаем вас. Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы коснулись темы пенсионного обеспечения военнослужащих. Вот я хотел коснуться такой категории, как прапорщики и мичманы. У меня отец отслужил почти 30 лет в армии. Ушел старшим прапорщиком. Получил пенсию 15 тысяч. Вот за 8, практически 9 лет она увеличилась всего на 7 тысяч. И его друг уходил в этот момент на пенсию. Он был офицером. И вот сейчас пенсия, разница между той пенсией, которой он уходил, и его, значительно увеличилась. То есть вот этот нюанс, что повышение в процентном отношении, оно как-то вот категорию прапорщиков и мичманов, ну, значительно как-то занижает пенсию. То есть со временем...
Давайте, не уходите из эфира. Давайте начнем с того, что прапорщик и мичман и офицер — это все-таки разные чины, разные звания, разные должности, и отсюда тоже размер пенсии очень зависит. Понятно.
Ну вот он уходил понятно, в шестой совершенно. Сетке, там у него вот получилось 15 тысяч. Вот.
Ну да.
Да.
Вот. И вот за эти годы повысилось до 21. Вот он получил язву желудка, заработал, потому что нервы выносили, конечно, хорошо, как и всем, наверное, как и офицерам, наверное. Но вот получилось вот так вот, как есть. Вот. И здесь я хотел бы просто обратить внимание, может, там кто-то наверху обратит внимание, что все-таки повышение пенсии может как-то учитывать как бы нижние слои пенсионеров в этом плане. Не повышать сразу всем на конкретный процент, а может кому-то, кто меньше получает, добавлять чуть больше, чтобы он как бы хоть получал какую-то больше, потому что он пришел оформляться, когда оформлял там социальную карту, ему сказали, приходите, когда возраст подойдет, вы будете получать больше пенсию, чем вашу военную. Поэтому вот ситуация такая.
Ну да, а с гражданской пенсией, которая вдобавок к военной, вообще все интересно.
Ну, а он может рассчитывать на какую-то прибавку вот в плане гражданской пенсии при каком-то возрасте?
А вы поинтересуйтесь, какую часть от гражданской пенсии получают военные, если они работали на гражданке и потом пытаются получить гражданскую пенсию? Это копейки.
Понятно. Я да. Спасибо большое.
Они, дорогой... же они же ее не полностью получают.
Ну, наверное. Конечно. Конечно, конечно. И вашему отцу, как и нам, Симошенко, и миллионам, 2,5 миллионам людей, конечно, надо ждать 23 года до того времени, когда мы получим 100% пенсию. Ну, а то, что у прапорщиков и мичмана пенсия, сколько он сказал, Миша?
15 тысяч. Ну, так оно примерно и есть, да,
да. Да, сейчас он говорит, семерку набросили, там уже за 20. А ведь сейчас же кто-то нам позвонит и скажет, что вы говорите, вот у меня пенсия 14 тысяч, а вам мало 20.
У нас же речь, вообще говоря, да, не о военных, да, пенсионерах, а о справедливости.
Да. Да, да.
Ну, елки-палки, да, вот люди понять этого не хотят. А зависть, как известно, это же могучий двигатель социального прогресса.
Да. Наш телефон, дорогие друзья, 8-800-200-97. А у нас Виктор из Подмосковья. Миша,
здравствуйте,
кто Миша,
Виктор,
кто Виктор, да? Ты посмотри, как интересно.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравия желаю из глубокого запаса, капитан первого ранга запаса Сирок. Разрешите вам задать вопрос? Но прежде чем, я хочу рассказать, как, не взяв у банка ни одного рубля, попасть в его финансовую кабалу. Думаю, что это будет очень полезно для людей пенсионного возраста и предпенсионного.
А ну давайте, значит, давайте.
Все интересно. У меня началось в конце октября 2016 года. В филиале банка ВТБ в городе Красногорска 7701. Так. Будучи рядовым клиентом, я обратился к персональному менеджеру с просьбой порекомендовать, куда вложить свои 700 тысяч накопленных, с тем, чтобы беречь деньги от инфляции. И она предложила стать участником страховой программы «Персональный вклад на 5 лет», которая наиболее выгодна для людей предпенсионного возраста. В качестве главного аргумента она продемонстрировала статистику по накоплениям страхования за период с 7 по 15 годы. Плюс добавила, что в случае неприкосновенности вклада на протяжении всего срока я смогу ежемесячно в течение последующих 5 лет после окончания срока действия программы получать еще и фиксированную прибавку к пенсии.
Примерно минус какую? Примерно какую?
Ну, где-то примерно там 1012-11.
Каждый месяц?
Каждый месяц. Спустя 5 лет.
Понятно.
Минус был только один, что при расторжении программы раньше срока мне вернут сумму меньшую, чем тело вклада. Все. Мы договор подписали. С одной стороны был я, с другой стороны представитель банка ВТБ и АО ВТБ страхование жизни. Значит, днем окончания программы было определено 1 ноября 2021 года.
Так.
По прошествии 5 лет я добросовестно пришел в банк, написал заявление. Дела пандемийные, времена сложные. Говорю, ребята, я заберу всю сумму, не надо никаких фиксированных выплат. Бог с ним. Мне сказали, придите после праздников. Там были ноябрьские длинные праздники. Потом сказали, подождите еще 2 недели, там какой-то куратор разбирается. Потом сказали подождать еще. В результате, через 1.5 месяца, поняв, что что-то у них идет не так, я лично пришел в банк и сказал, ребят, где мои деньги? Они сказали, вы знаете, мы теперь к этим деньгам отношения не имеем. К ним имеет отношение АО ВТБ, которое страхование жизни, которое было ликвидировано в прошлом году. А сейчас все ваши деньги в СО «Газ. Жизнь». Обращайтесь, пожалуйста, туда. И это, я вообще не разобрался, что произошло. Пришлось писать заявление письменное. Значит, написал в этот СО «Газ. Жизнь», написал письменное заявление в ВТБ. ВТБ опять отвечает, мы не являемся стороной договора, является стороной договора СО «Газ. Жизнь». В результате...
Вот это кидалово, да, Миша? Да. Вот это кидалово. Продолжайте, продолжайте.
В результате, значит, я не могу получить ни свои деньги, 700 тысяч, а мне капают, 2 раза капнуло на карточку, вот эти 12 тысяч. Я начинаю разбираться, а что это за 12 тысяч? Они говорят, что изначально при заключении договора, значит, менеджер поделила ваши 700 тысяч на 60 месяцев, вычла из них налоговую прибыль 13%, и теперь вы еще 5 лет будете получать свои деньги вот в сумме 12 тысяч. Значит, вообще обалдеж происходит.
А куда делись ваши 700 тысяч?
Они лежат в банке ВТБ, которые перевели
сначала. И вам их сначала. Не возвращают. И вам их не возвращают.
Вы не и мне их не возвращают. Значит, я решил самостоятельно разобраться, что происходит. Залез в интернет и вдруг выяснил, что, оказывается, я такой далеко не один. А вот то, что происходит в банках, вот в частности ВТБ, это называется мистеллинг. То есть, когда под видом одной финансового продукта, тебе продают другой финансовый продукт. Заведомо тебя вводят в заблуждение, там рассказывая там о каких-то значит, плюсах и прочее-прочее. Минусах не говорят вообще. В результате, сегодня вот я оказался фактически у разбитого корыта. И когда стал лопатить интернет, выяснилось, что таких людей-то не один я. Вот и все, то есть, понимаете, я хочу задать вопрос. Может, вы мне подскажете, в какие двери теперь стучаться? И может быть, кто-то услышит из пенсионеров, что я сейчас тоже в эту программу подписался. И кто-то в данный момент подписывается. Понимаете, какая история?
Класс. Класс. Высокий класс. Высокий
пилотаж. Причем это происходит в банке, который позиционирует себя вторым по рейтингу надежности в стране.
Да вот недавно показывали, как раз Путину докладывал президент ВТБ, что все замечательно.
Вот будут доверенные лица встречаться с Путиным, дорогой мой человек. Я пометку сделаю. Я вот эту картину так же, как и вы, в цветах и красках изложу президенту. Может, он не знает еще об этом. А вам спасибо за очень четкое изложение очень сложной проблемы. В какие двери, Миша, давай подскажем человеку случайно. Ну, куда же идти? Куда
в, суд, в, суд в суд бесполезно. Он не сможет побороть юридическую контору, которая будет защищать СОГАЗ.
Конечно, там у них такой ресурс ВТБ и я. Понимаете?
Да.
Тем более, что этот филиал не является юридическим лицом. А филиалом, в смысле, юридическим лицом является банк ВТБ, который находится в Питере.
Ну как ловко устроили Кидалова, Миша, да?
Да,
Миша,
да,
спихнули себя, мы ничего, мы не имеем отношения.
Он же
грабеж среди белых
дня. А дальше скажет, он же видел, что подписывает.
Да. И вот я у этого человека сейчас хочу спросить, а как у вас с патриотизмом? Да?
О, Миша? Патриотизм у него на уровне 12%.
Да, да. Да, ядрит, ну что, дорогой ядрит. Мой человек, да, напишите в комсомолку, изложите все это, и мы передадим людям, которые занимаются вот этими банковскими махинациями, может быть, комсомолка поможет достучаться в те двери, которые вы ищете. А мы говорим, что у нас минута осталась, может, примем еще человека?
Конечно.
А? Евгений, здравствуйте, у нас, Евгений. Здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже такой же отставник, как сейчас вам звонивший. Единственное, я хотел бы задать вопрос, чтобы вы заострили внимание руководства. Почему на местах ветеранов вооруженных сил лишили всяческих льгот? Вот это единственный вопрос, на который я хотел бы обратить внимание.
То есть мы я вас персонально прошу, дорогой мой человек, извините, важнейший сигнал. Я вас очень персонально прошу, завтра в 8 часов утра выходите с нами на связь. Мы должны разжевать российскому народу поподробнее и так далее. А сейчас мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до завтрашнего утра.
До завтра.
До 8 утра. Всего вам доброго.
Доброго.